Галущинская удивляется.
Добрый день, дорогая Пермь, дорогие пермяки. Я Ирина Галущинская, и у меня сегодня в гостях в новом качестве мой добрый товарищ Олег Владиславович Лысенко, который только что вступил в новую должность. Он проректор по внеучебной работе и развитию образовательной среды Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Я вас поздравляю.
Спасибо большое, Ирина Владимировна.
Но по моему глубокому убеждению, такая должность — это по приговору суда.
Ну, я надеюсь, что до этого еще дело не дошло.
Ну, это очень сложно.
Зато интересно.
Очень интересно. Очень интересно. У нас сегодня тема посвящена, с одной стороны, завтрашнему празднику. Угу. Дню единства, народного единства. Мы, собственно, об этом дне не будем говорить, потому что я думаю, что пока мы дойдем до конца истории, когда Андрей Боголюбский победил волжских булгар, то у нас кончился эфир.
Ну, я думаю, что он кончится раньше.
Да, вот. Ну, в общем, короче, это достаточно пока непонятная вещь. Все понимают, что такое единство и насколько это необходимо. 1612 год люди все равно не понимают.
Ну, я бы сказал, что они не очень понимают, что такое единство. Точнее сказать, единство тоже понимают сильно по-разному. Согласитесь, да? То есть, когда говорят о патриотизме, как минимум, вот, ну, такие две доминирующие метафоры.
Прошу прощения. Мне кажется, что фонит микрофон или нет? Фонит, да? Не фонит, все нормально. Хорошо, извините. Угу. Извините, Олег, пожалуйста.
Конечно. В общем, две такие метафоры доминируют в этой сфере, да? То есть патриотизм и единство — это, значит, все дружно, единым строем шагают одинаковые, выстроенные в некую шеренгу. Ну, согласимся, что в истории человечества очень часто патриотизм превращался именно в это, да? А есть вторая такая идея, которая, кстати сказать, широко распространена, судя по социологическим исследованиям, в нашем обществе, согласно которой патриотизм — это стремление улучшить жизнь вокруг себя в своем городе, на своей улице, в своем дворе, в конечном счете, в своей стране, да? И патриотизм — это, в первую очередь, такая теория малых дел. То есть любить родину означает не говорить об этом на каждом углу постоянно, а что-то делать. Вот мне, конечно, вторая позиция намного ближе.
Я могу, и что меня очень удивляет.
Да, и при этом, извиняюсь, да, и при этом, да, единство в разнообразии.
Ну,
потому что, ну вот, во-первых, не запихать обратно, да, вот сколько уже десятилетий, да, во всех гуманитарных науках говорится про свободу личности, про самореализацию личности, да, про там, педагогика, там, субъект-субъектные отношения, да, в ребенке нужно видеть субъекта, вся литература.
Очень желательно человека еще видеть.
Ну, так это и есть. Не объект воздействия, да, а вроде живого человека, у которого есть свои чувства, мнения, интересы и так далее. Вот. Вся литература и кинематограф, и другие искусства, да, говорят, ты должен быть уникальным, индивидуальным, человек-микрокосм и так далее, да. Вот. И поэтому обратно это уже не запихаешь. То есть мы все в свое время, да, проходили там в университете пирамиду Маслоу. И все, да, мы, да. И все мы выучили, что высшей формой самореализации, высшей формой достижения является самореализация. Это вершина пирамиды потребностей, да? Ну, следовательно, кто из нас теперь согласится быть серой массой? Ну, встречаются такие люди, конечно, да, но, тем не менее, не тешат себе мыслью о том,
Я сейчас штук 15 политических партий перечислю, которые очень хотят именно то, о чем говорите, что уже невозможно.
А я говорю о том, что, как всегда, как социолог, я говорю о том, что желают люди. По крайней мере, изрядна их доля, и городские жители, образованные жители. Тут, мне кажется, никаких сомнений нету, да. И поэтому современных условиях патриотизм, он, конечно, возможен именно в этом многообразии. То есть мы все там, дети одной страны, да, но мы все разные, и в этом наша сила и прелесть.
Если бы так, это было бы изумительно. Знаете, чего я не могу понять? У нас очень в прошлом потрясающие есть победы над внешним врагом.
Есть.
У нас такой, такая душа и такая география, что с внешним агрессором у нас просто места нету, все равно сдохнут. Так вот, побед-то у нас очень много. И там князья, цари, генсеки возглавили единство нашего народа, и мы побеждали. Все замечательно, но вот почему-то мы день единства, народного единства празднуем именно в связи с событием, когда государства вообще не было. Ну, ой, не было государства, потому что в Кремле сидели ляхи. Значит, этот кремлевский гарнизон польский руководил гетман Струсь. И вообще был царь Лжедмитрий, так по большому счету, первый. Не было российского государства вообще. И не было государственной структуры, которая объединила бы эту народную массу в борьбе против агрессора. Почему? Это что, случайность такая?
Ну, случайность, сиюминутная потребность. Ну, мы же понимаем, как создавался день 4 ноября. Да? Если так вот строго там, да, так попробовать подойти объективно, да, ну, 4 ноября это то, что оттягивало от 7 ноября. Вроде, с одной стороны, было, насколько я понимаю, как я понимаю ту ситуацию, да, недавнего прошлого. Вроде как 7 ноября это уже не тот праздник, который идеологически должен был бы объединять. Ну, вот и придумали 4 ноября. Но на самом деле, какая разница? Вот какая разница? День-то можно назначить любой. Кстати сказать, другие даты тоже недалеко ушли. 23 февраля, День защитника Отечества. Вы помните, в связи с чем?
Ой, лучше не вспоминать.
Там тоже что-то...
Ну, поскольку мы оба историки...
Там тоже никаких побед...
Доживем до 23 февраля, скажем, ребят, на самом деле у нас все в порядке. И армия у нас прекрасная, но вот при чем 23 февраля? Вообще понять невозможно.
Так в том-то и дело, да. Воззвание Владимира Ильича Ленина «Отечество в опасности». И тоже, в общем, никаких побед Красной Армии там не было.
Ну, мягко говоря.
Да, так и, собственно говоря, и почему мы вообще к Красной Армии должны привязываться. Но это если рассуждать там вот так педантично, с придирками и прочими. Вы на знаете, самом деле это особого значения не имеет. Да?
Что имеет значение?
Как это выражение, да, красота в глазах смотрящего. А-а-а. Так вот, собственно говоря, значение того или иного мы конструируем сами. Можно придумать любую дату, обоснование тоже можно, как это, помните, да, на ИСТФАКе было, что историки, они под любое действие теоретическую базу подведут. На самом деле имеет смысл некий ритуал, который, в общем, этих самых людей объединяет.
Ну, на самом деле это очень хороший символ. Праздник по сути своей. Это очень приятно. Понимаете?
К тому же, на самом деле, конечно, главный день национального единства у нас все равно 9 мая.
Да.
Это вот истинное, полное, так далее. Вот тут тоже, кстати сказать, вокруг этого дня понятно, что зачастую его пытаются там, скажем так...
Ну, это черт из-за.
Сильно... вы не о том сейчас подумали. Я так говорю сейчас о другом.
Я вообще только хорошее думаю про это.
Сильно упростить. Сильно упростить. И это вызывает, это на самом деле вызывает определенные конфликты и душевные травмы у многих людей. Да, потому что, тоже, в общем-то, война это была непростая.
Значит, я вам вот что скажу. Знаете, что мне очень нравится? Среди оценок исторических событий. прошло 70 лет, это никакое время. И я вспоминаю, как Джон Лай приехал в Париж, его спросили, как он относится, как он оценивает значение Великой Французской революции. Так замечательный китаец сказал, что время слишком мало прошло, чтобы оценивать такое событие, понимаете? Вот скажите, вот и у меня есть ощущение, что у нас есть ощущение такое, что у нас всегда были патриоты, мы всегда были патриоты, и вся наша борьба с псами-рыцарями, с тевтонами, с монголо-татарами, поляками, французами и так далее, это есть проявление патриотизма. С другой стороны, а понятие «патриот» как термин и как характеристика устоявшихся общественных связей, это когда возникло? Исторически.
Ой, вы бы мне заранее этот вопрос задали, я бы немножко подготовился. Все-таки я не специалист.
У меня времени не было.
Я понимаю. Поэтому я тут боюсь ошибиться. Но...
Давайте не вообще, а по странам. Нет, например.
Нет, вообще, на самом деле, скажем так, разговоры о патриотизме, то бишь, ну, понятно, что, да, вот... о патриотизме, о любви там, к родине и прочее и так далее, возникает тогда, когда формируются нации. А нации формируются очень поздно. А в Европе формирование наций – это конец 18-го, первая половина 19 века. Сперва французы, мы помним, да, аббат Сиес, что такое третье сословие, это вся нация, да. Вот это слово бросается в обиход, от имени нации срывают Бастилию, от имени нации казнят короля-предателя, до этого это, собственно говоря,
кошмар.
Понятно, такое помыслить было невозможно, да. И от имени нации к власти, в конце концов, приходит Наполеон Бонапарт, и он император французов. Он не, там же был маленький нюанс, да, он не монарх французский, да, не помазанник Божий, он император французов.
Потрясающе.
При этом, кстати, пользующийся большой достаточно любовью. Ну, там, понятно, как вынужден все упрощать. И, собственно говоря, за ним шли сражаться за Францию. И он, в общем, разносит по Европе вот это вот самое понятие нации и патриотизма. А вслед уже дальше все остальные... Немцы посмотрели, ух ты, у них есть нация, а мы кто? Да, и начинается брожение в университетах, которые там где-то к середине 19 века формируются в представлении среди образованных о нации.
Буря и натиск, да?
Да, романтики. Да,
да, то есть это то, что, как говорили классики, значит, французы делали свою великую революцию, а немцы писали... ее философию, скажем так.
Ну, в общем, да. Кстати, тогда же и закладывается вот разделение между западной и центральной, там, восточной Европой в понимании нации. У французов, да, у швейцарцев, ну, у англосаксов, понятно, нация — это, в первую очередь, гражданское понятие.
Угу.
То есть, кто такой... Я разговариваю со швейцарцем, там, говорю, там, у которого русская жена. Я говорю, вот жена, да, швейцарка, получит гражданство, станет швейцаркой.
Замечательно.
Все. То есть вот вопрос нет, что называется, да, там. А Центральная и Восточная Европа, там, конечно, понятно, что нация этническая, да, формируется.
Хорошо.
Немцы, русские и так далее.
Российская нация?
Этническая.
Этническая.
Изначально этническая, хотя, в общем, было уже понятно, поскольку это была Российская империя, где живет много кого, то, ну, она там до 17-го года официально держалась все-таки на самодержавии, на идее самодержавия, а не на национальном. Национальное присутствовало. Александр III поддерживал передвижников, потому что это были русские художники.
Угу.
В первую очередь, да, то есть они создавали истинно русское искусство. Николай I из Зимнего дворца повыкидывал много чего, и не только Вольтера, которого, понятно, терпеть не мог, вот, но и повыкидывал много того, что, скажем, не вписывалось в русскую идею. Ведь Николай I начинает на государственном уровне эту национальную идею продвигать. Но тем не менее, да, вот это вот есть великороссы, есть и остальные, так? И, в общем, там тоже была постоянная балансировка.
Слушай,
между этим.
По большому счету...
Я спрямлю. И вот уже в 20 веке мы видим два проекта, как преодолеть эту этническую нацию. Первый — советские люди. Проект, где, в общем, что-то удалось...
Хорошая общность.
Ну, что-то удалось сделать. Да. То есть, по крайней мере, хорошая по последним общность. Переписям Советского Союза достаточно значительная часть людей отказывались называть свою национальность, говорили, что они советские люди. Но сейчас мы наблюдаем попытку сформировать российскую нацию. Опять же, гражданскую нацию, да, заговорили даже на официальном уровне про гражданскую идентичность. И это понятно, что это преодоление...
Как... Мне проект нравится путинский.
Так, в общем, ничего даже... плохого в этом нету. Вопрос, как всегда, как это все будет воплощаться. Если это... Вы же понимаете, да, в слова можно вложить многое. Ну и, в общем, наша задача это объяснять как раз, что, ребята, гражданская идентичность, гражданская нация, это когда мы считаем россиянами, да, не только тех, кто там славянского типа внешности,
да,
но и всех остальных. Благо, что, извиняюсь, со славянским типом внешности, если верить генетикам, у нас вообще-то большие проблемы. Это другая история. Это кому интересно, посмотрите.
Я вот на вас смотрю и вижу, что славянского, конечно, у вас очень много, а и пикантус-то у вас... Тюркский.
Что?
Тюркский.
Как-то мы тут с отцом сидели, мы выяснили, в общем, где-то из Сибири венки какие-то затесались.
Как совершенно?
Тюркские народы,
где
все нормально.
Вот на верхней...
У бабушки
веке,
еще сильнее,
да,
было.
На верхнем веке видно, сколько славянства и сколько всего остального.
Да, тюркские, финно-угорские и так далее.
Да, конечно.
Это просто лишний раз доказывает, что даже этнос к генам отношения никого не имеет. И как смешны и невежественны все эти наши националисты, полуфашисты, когда начинают про чистоту крови рассуждать.
Вот сейчас мы к нему, значит, сейчас мы сделаем
первый национальный русский герой Илья Муромец.
О, да.
Финно-угр.
Да,
это Муром.
Вот сейчас,
повесть временных
вот
лет.
Сейчас у нас будет реклама.
Галущинская удивляется.
Итак, мы сделали следующие выводы в первой части нашей беседы. Во-первых, Илья Муромец генетически к жителям Коми округа, Коми-Пермякам, ну, просто на вселенную ближе, чем к любым...
Двоюродный брат,
да,
практически.
Совершенно верно. Да, потому что...
Формируем новый миф.
Причем это не мы придумали, есть... Значит, первая наша летопись, повесть временных лет.
Ну, давайте, да, если более точно говорить, действительно, там Муром перечисляется в числе прочих племен, есть археология, которая доказывает, что это Муром, это финно-угорское племя, которое там постепенно ассимилировалось со славянским населением, где-то веку к 9-10 там уже различий особых не было. Вот, ну, на самом деле, надо, если про генетику заговорили, да, то конечно, обобщать-то надо больше. То есть вообще, скажем так, вот то, что население, которое считает себя русским, да, а как известно, национальность меряется именно по самоощущению, да, по самоопределению, да, то генетически на самом деле мы, понятно, что родственники финно-угорских племен, там, тюркских народов, которые населяли и продолжают населять территорию, гораздо ближе, отнюдь не с западными славянами.
Я вам больше скажу.
Но это, опять же, ничего не означает с точки зрения поведения
мне
людей.
Мне очень радостно.
Нация
очень... —
это культурное явление, а не
генетическое. Совершенно верно. И мне очень нравится, что наши богатыри и наши герои этнически очень разные люди, потому что, может быть, вы совершенно сказали, что вот это самое многообразие и порождает наше единство.
Да.
Это замечательно. И еще что?
Вот тут немножко воспрямили по поводу того, что порождает. Увы, не всегда. Вот тут вот-то как раз область государственной политики, причем тонкая
Стоп.
Область.
Давайте про это пока не надо. Давайте закончим с Европой.
Ну, хорошо,
закончим. Значит так, Нормандия, Бургундия, Шампань или Прованс. В них тоже есть огонь, но умнице Фортуне нет до него дела, когда есть на...
Пока на белом свете есть Гасконь.
Так.
Да, вспомнил.
Значит, гасконцы... В общем, получается, что в середине второй половины, в середине 17 века три мушкетера и Д'Артаньян ввели работу абсолютно антинациональную. Единственный француз, который боролся за интересы Франции, был Арман дю Плесси, герцог де Ришелье и галантерейщик Бонасье.
Разумеется.
А вот эти-то ведь работали на Карла Первого, поддерживали гугенотов и вообще шкодили по-нехорошему.
Понятно. Значит,
вот, поэтому...
Давайте так, персонажи это 19 века, да, принадлежащие, понятно, что перу, опять же, романтического, да, такого.
Вот, другими
романтической
словами,
литературы.
Другими словами, нация возникает в нашем случае как этническая, прежде всего, где-то в первой половине 19 века, и по большому счету получается, что как нация...
При этом не среди аристократов, а среди разночинцев.
Да, совершенно верно. Так вот, историческая общность под названием «Советский народ», безусловно, была нацией, так ведь?
Ну да, это была попытка сформировать...
И культурная, и экономическая, так ведь?
Но опять же, все тоньше, конечно, да, отнюдь не, вот, скажем, не успел победить советский народ этнические границы, так?
Знаете, что меня...
Поэтому как только подпорка в виде советской власти рухнула, да, советский народ стремительно исчез. Стремительно исчез. И там мы наблюдали дальше и парады суверенитетов, и понятно, что рост национализмов самых разнообразных во всех направлениях, да и, собственно говоря, до сих пор это продолжает неизжито. Борис Николаевич Ельцин же пытался ввести термин «россияне». Помните? Сколько раз его пародировали за это, да?
Угу.
Но вот это как раз тоже было на вербальном уровне попытка дать наименование некоему вот этому общему населению, и, может быть, даже какая-то попытка, пускай будет же быть несколько наивной и неуклюжей на тот момент.
А мне кажется, что к этому уже привыкаем, и это хорошо.
Да, но это, конечно, поколением будет прививаться.
Не меньше.
Так что опасность национализма у нас продолжает жить. Продолжает жить.
Вот здесь.
И вот очень часто патриотизм подменяется национализмом.
Вы
согласитесь?
Знаете, и вчера, и третьего дня меня поразило два эфира на родном эхе Перми. Значит, в одном эфире, значит, совершенно безбашенный Роман Юшков нес какое-то совершенное безумие относительно того, что Мильграм не может быть художественным руководителем, потому что это русский театр, а он еврей.
Ну,
я считаю, что нужно лечить.
Ну, вообще, как бы, самый экстремизм.
Это очень...
Как минимум разжигание национальной
жизни. Это безумно плохо может закончиться. А у нас сейчас и информация. Секундочку, новости.
Галущинская удивляется.
Ну, видите, как хорошо, Олег Владиславович. Мы только что говорили о...
Российской нации.
Да, и вот тут же информация вот, из Госдумы. В общем, мы как бы в тренде. Значит, вот по поводу вот этого национализма. У меня такое впечатление иногда, что мы как находимся в центре между агрессивных противоположностей. С одной стороны, вот это омерзительный национализм. Омерзительный. Причем зиждется в том числе на бытовом антисемитизме. Сколько шагов до фашизма от этой штуки?
У каждого свой путь, но немного.
А вот я думаю, что этот шаг уже сделан.
Ну, на каком уровне?
На уровне...
В неком индивидуальном сознании?
Да, совершенно.
Ну, тут...
Вот, вы знаете, у нас у общественности очень боится разговора о том, что вот какое-то ростки фашизма на российской почве возникает. Я помню, как в конце 90-х годах у нас стены были испещрены свастиками.
Угу.
И я тогда делала материал, никто больше не стал этого делать. Почему, не понимаю. И я тогда обратила моих преподавателей в университете, и 10 человек тогдашнего состава законодательного собрания Пермской области. Из 10 9 человек сказали, что это подростковые шалости, что это несерьезно, это какие-то издержки, ля-ля-тополя. Один человек сказал, что это нужно пресекать, это нужно просто придушить. Это графичи от графического фашизма до фашизма в ментальности определенных людей очень немного времени. И это был Олег Черкунов. Я об этом... Это единственный был от, вот, ответ вот такого рода. И вдруг я слышу вчера в утреннем развороте значит, информацию какого-то художника, который делал какие-то финишки, делал, в котором, значит, свастика. Значит... Потому что это арийский символ, ля-ля-тополя и так далее. И, ну, если он оденет эту штуку как медальон, ну что, он от этого станет фашизмом? Фашист, все будут думать, что он дурак. Ну вот, дело все... Ну и в этой связи, значит, его всяко-разно, ну, осудят. Но практика-то показывает, что дураки потом обрастают сначала в коричневых, а потом в черных. А потом вот этих умники, интеллигенты, вот, гноят в концлагерях. И другого пути нет.
Ну, тут, вы знаете, тоже осторожнее все-таки надо, потому что все зависит от контекста. То есть где, когда это что изображается, и где, когда это все вывешивается.
Олег, хунта, это плохое слово.
Да, для меня, да, со школьных времен, на подсознательном уровне,
да, слово хунта... На самом деле, на русский язык это переводится как часть общества.
Ну да.
Если это слово перевести на английский язык, получается слово партия.
Угу.
Что плохого в партии?
Ничего плохого.
А вот хунта это плохо.
Ну да.
Так вот. Есть слова, у которых есть.
Но вы же знаете.
Есть словарное значение, а есть значение, которое зарезервировалось временем.
Ассоциативный ряд.
Поэтому
скажем так,
хунта
некий.
Это плохо. Хайль это плохо. Свастика это плохо. Это время так решило.
Еще разочек. Когда это потом превращается в то, что начинает обвинять в экстремизме историков, которые пишут книжки про Третий Рейх, надеюсь, мы понимаем, что да, об этом надо писать, да?
Ну, это,
и на обложке,
если это и на Рейхсмир, то, безусловно,
и
да.
На обложке которых там свастика, и на этом основании эти тиражи изымаются, но это тоже, извиняюсь, дурость полная, правильно?
Не знаю.
Так что контекст. Нет, ну, извиняюсь меня, но...
Ну, закон есть, елки-палки. Ну, нельзя тиражировать гитлеровскую символику.
Нельзя тиражировать.
Ну, нигде нельзя.
Согласен, что нельзя тиражировать. Но вот ежели это икона Владимира Красносолнышка,
и что?
А у него на плаще свастика, я это помещаю...
Она другая.
Ничего подобного, та самая.
Нет.
Один в один.
Нет.
Один в один.
Она по-другому.
А свастика огромное количество, на самом деле. Ой, ну, давайте вот, есть энциклопедия символов и прочее, ну. Да. Вот на самом деле, все-таки здесь надо давать слово экспертам, которые должны в каждом конкретном случае определять, да. То есть когда, понятно, что там выходит со свастиками на улице или там свастику малюют на... памятники, посвященные Великой Отечественной войне, да, то здесь, в общем, не надо иметь пядей во лбу, чтобы, да, определить, что это именно тот самый проявление того самого нацизма, так? Вот. Но есть случаи пограничные, так что все-таки давайте будем все действовать по закону.
Вот
эксперты, экспертиза.
Пока.
и так далее.
Вот пока наша прекраснодушная гуманитарная интеллигенция будет...
Это я в данном случае, да?
Да, последними словами ругаюсь. Именно так. Вот, значит, так вот, пока наша прекраснодушная интеллигенция будет организовывать экспертов и определять, где тут у нас пограничные вещи, они организуются и угробят цивилизацию. Потому что я представил себе, какой это может быть кошмар, такое явление, как русский фашизм. Мы ведь ни в чем меру-то не знаем.
Когда ко мне обратились за экспертизой по поводу как раз свастики, да, я написал очень быстро, так что можно организоваться и быстро. Давайте так вот. Я отнюдь не склонен преуменьшать опасности, да, экстремизмов, национализмов и нацизмов, да. И уж кому как не социологам об этом знать. В принципе, мы это наблюдаем в тех или иных проявлениях.
Скажите, пожалуйста, вот...
Но в то же время, да, иногда некоторые лекарства могут быть, не скажу, страшнее. Вряд ли что-то может быть страшнее нацизма, да. Но, скажем так, столь же опасно, как и нацизм. Потому что если в обратную сторону, ну вот опять пойдем...
Вот я
знаете,
же и говорю.
Знаете что? В начале 90-х годов, всех желающих, да, отсылаю к этому, был прекрасный фильм «Бакенбарды».
Да.
Вы помните этого, да?
Да, да.
Гениальный, на мой взгляд, фильм, хотя там очень малобюджетный, да. Где, в общем, такое экстремистское, по современным законам, да, движение вырастает на основе почитания Александра Сергеевича Пушкина.
Ага.
Вот что угодно можно сделать, извратить и превратить в зло, да? Поэтому, ну и что после этого Александра Сергеевича Пушкина нужно выкидывать?
Знаете что? Я, наверное, понимаю, что боится прекраснодушная интеллигенция. Если не дифференцировать, значит, свастики друг от друга, мы впендюримся тогда в запретительство всего подряд.
Конечно.
Это другая агрессивная противоположность. Вот мы находимся между двумя агрессивными противоположностями. Как только начинаются вот эти вот разговоры о том, что свободно, про свободу и ля-ля тополя, начинается угроза колоссальная по национализму. И тогда приходится к кому? К запретительствам. Ну, вы меня извините, я их терпеть не могу. Я при ней жизнь прожила, и не дай бог вернуться.
А ведь легко.
Вот. Так вот, мы находимся сейчас вот между опасностью вот этого самого национализма и возвращением вот этих, мягко говоря, запретительств. Вот скажите вы мне, пожалуйста, как социолог, народ... чего-то хочет из этих двух крайностей? Или, может быть, мнение народа нас все-таки в этот раз спасет?
Вот как социолог скажу, социологи не знают слова «народ». Нету слова «народ». В социологическом словаре есть общество.
Да, общество
состоит из разных слоев, групп, там, субкультур и так далее. Это уж по вкусу.
Ну, давайте как,
по вкусу
вот,
можно,
вот мы
да?
Мы все Аристотели, да, мы понимаем, что такое можем... демос, этнос, охлос. Хорошо, пусть
можно,
будет так, общество.
Нет, можно
да.
сказать, там, на уровне там, больше и меньше, да, то есть... Для современного российского общества большинство социальных групп, особенно, скажем так, тех, вот, которые географ Наталья Зубаревич относит там, ко второй России, да, например, там, или к третьей России, понятно, что тут люди скорее склонны к некоторой простой картинке, чтобы не разбираться. Поэтому вы нам скажите, как правильно. А лучше скажите, что мы думаем правильно, да? Что наше мнение истина, а всех остальных запретите и загоните дубинкой под кровать. Кстати сказать, в отличие от Зубаревича, считаю, что и в первой России, то есть в больших городах, это население все равно преобладает на городских окраинах. Но есть и другие группы, более образованные, более продвинутые, больше связанные с творчеством, с творческим трудом. Для них, скажем так, такие запретительные меры означают, в конце концов, невозможность существовать, работать, думать. Потому что, ну, мысль невозможно загонять во все рамки, да. Невозможно думать, каждый раз опасаясь, что тебя куда-то загонят за одну твою мысль. Так, для этих, конечно, все эти запрещения недопустимы.
Я просила меня успокоить.
Что успокоить? Ну, за что? Я вам говорю, за что народ? Народ, понятно, что основная масса общества всегда будет выступать за простую картинку, то есть за запрещение. За запрещение. Да, то есть вот если мы сейчас проведем референдум массовый, да, что проще там, разрешать всякие там отклонения меньшинства и так далее, или запрещать их? Большинство, уверен, проголосует, чтобы запретить. И это, извиняюсь, никакого отношения, никакой там, извиняюсь, русской ментальности не имеет.
Ага.
Господи, классическая история. Теодор Адорно, 40-е ага. годы. Идет война с фашистской Германией. Он в Америке проводит эксперимент свой знаменитый, опрос, да, и пишет, в конце концов, работу под названием «Тоталитарная личность». Да. То есть выясняется, что большинство американцев не на идеологическом уровне, то есть идеи там и так далее. На идеологическом уровне все понятно. Гитлер, враг и так далее. Но на поведенческом уровне, а это люди, ну, он называл это тоталитарным, мы бы сейчас скорее сказали бы авторитарные личности. То есть склонны к сильной руке, к порядку и к запрещению. Так? Для этого, собственно говоря, и нужны элиты, да? Которые некоторым все-таки противовесом вот этой вот естественной установке всех сделать одинаковыми противостоят, да, потому что понимают, что элиты, это, и кто такая элита? Это те, кто новая.
Намекните, пожалуйста, у нас элиты когда вообще возродятся? Или хотя бы что-нибудь с ними случилось?
Не одно поколение. Французы, кстати сказать, до сих пор считают, что им здорово не повезло, потому что во время той самой французской революции элиту вырезали. А новая, ну, понятно, что восстановилась не полностью. Поэтому вот у них, они считают, что у них гораздо больше коррупции и бюрократии именно поэтому.
Невозможно с вами разговаривать, ибо большое знание, прости господи, увеличивает печали. Я хочу сказать в заключении, во-первых, спасибо огромное. Во-вторых, я с удовольствием смотрю на ваш пикантус. Понимаю, что глубоко украинский Лысенко на самом деле финно-угор. И глядя на него моими глазами поляцко-шведско-датско, бог знает когда, я думаю о том, более того, мы абсолютно разные политические взгляды проповедуем. И как хорошо, что мы такие разные,
да.
И поэтому...
И это не мешает нам быть россиянами, да?
И друг друга быть...
Тюрско-украинско-шведско-польского да. происхождения.
И друг другу были интересны, и друг друга по-человечески друг друга любить. С праздником наступающим! Спасибо вам огромное! Всего доброго!
И вас с этим праздником! Спасибо. Всего хорошего!